История четвертая. Ауто-да-фе.
«Они уже близко!»
— проповедник от ужаса приплясывал и взмахивал руками, словно облезлая ворона крыльями.
«Людвиг, беги, не мешкай!»
Ему легко говорить. Он не знает, что такое усталость. А я последний час только и делаю, что бегу. В боку болело... Легкие жгло огнем, пот застилал глаза, а в ушах грохотал целый барабанный оркестр. Несмотря на случившееся, сегодня у меня был день бесконечного везения. Хотя бы потому, что почти все, с кем я путешествовал, мертвы, а я все еще жив. Но, как говорится, везение не может продолжаться вечно, и, находясь на одном месте, я искушаю судьбу. Преследователи не отстанут, это не те ребята, и церемониться со мной не будут, а я не желаю отдавать свою кровь для их прокорма. Остается лишь послать проклятие чертовой инквизиции, которая пропустила целое гнездо Старк совсем недалеко от человеческого жилья. Считается, что на Западе последнюю Старгу уничтожили еще 20 лет назад, и столкнуться с ними можно лишь в каком-нибудь Золяне или Витильске, но не здесь. Впрочем, официальная версия и реальность слишком часто не соответствуют друг другу. Я не первый день живу и сталкивался в своих путешествиях с разными вещами, в том числе и гораздо более странными, чем сборище кровососущих иных существ. Так что в официальные версии давно не верю. Но даже несмотря на это, не ожидал, что попаду в такой оборот.
«Да что же ты застыл?»
— проповедник потерял последнее терпение и заорал мне на ухо.
«Беги, пока не поздно!»
Я чертыхнулся и вновь припустил, стараясь держаться выбранного направления. Лес был редкий, с тонкими осинами и березами, со множеством ложбинок и выемок, заросших по краям заячьей травкой и мелкими цветками с белыми венчиками, названия которых я не знал. Чертов лес казался бесконечным. Я вдоволь по нему побегал и, кажется, заблудился, потому что шум горной реки иногда раздавался справа, а иногда слева от меня. В этой проклятой глуши сам сатана бы заблудился, не говоря уже обо мне. Проповедник, не успевая за мной, подотстал, но все же продолжал орать мне в спину, чтобы я поторопился и поднажал. Меня просто разбирало желание остановиться и отвесить ему пинок по костлявой заднице, несмотря на все его лучшие побуждения. Пугала со мною не было. Она осталась наблюдать за обедом Старк, которые приканчивали моих менее везучих спутников. Если коротко, то по лесистому кантону Вальс последние два дня я путешествовал с обозом. Места здесь дикие, встречались разбойники. Рисковать по-пустому не хотелось, а в обозе 18 человек. Торговцы, их охрана и пилигримы, направляющиеся через кантонские земли на север Нарары к благочестивым местам, где жила святая Марианна. Хозяину обоза вздумалось сэкономить и срезать дорогу, отправившись по старой, напрямик. Один из местных сказал, что так короче и безопаснее. Разбойники, мол, там не шалят. Тут он, конечно, не соврал. Разбойники действительно не шалили, потому что их всех давно уже выпили досуха. Так что вокруг была тишь да гладь, которую давно не тревожили люди. Мы остановились на одном из лесных хуторов, всего-то 5 домишек среди лугов. И вот тут начались неприятности. Дружелюбные хозяева всех обнесли пьянящим яблочным сидром, который так прекрасно утоляет жажду по такой жаре. Мало кто отказался от подобного подношения. Избежали напитка лишь конюх, возившийся с лошадьми. Младишек, начальник стражников, отправившийся проверить дорогу на том конце хутора, да пилигрим, что дал обет ничего не принимать из чужих рук. Я был в числе тех дураков, кто не почувствовал подвоха и выпил, но оказался единственным счастливчиком, оставшимся на ногах и не превратившимся в безвольную колоду, из которой так приятно тянуть кровь уютными вечерами, под стрекот цикад и мерцание звезд. Как я уже говорил, сегодня был день бесконечного везения, и мне оставалось только благодарить Софию, что яды больше на меня не действуют. Старк было шестеро. Этого больше, чем достаточно. Так что я выскочил через окно и бросился прочь. Вместе со мной по деревне улепетывали трое уцелевших. Первым у самой кромки леса поймали подвывающего от ужаса пилигрима. Затем уже в лесу, когда нам стали наступать на пятки, младишек воткнул нож в бедро конюха, чтобы тот не смог больше бежать, и тем самым задержал уже дышавших нам в затылок кровососов. Спасти конюха я не мог, он был тяжелее меня, и, таща его на закорках, я бы лишь преподнес старгам и обед, и ужин. Единственное, что я сделал, так это спихнул младишка во враг, и он, кувыркаясь и ругаясь, скрылся среди высоких хвощей. Совесть моя была чиста. Ублюдок заслужил неприятности, к тому же оставлять его рядом с собой было глупо. Получить нож в спину в самое ближайшее время в мои планы совершенно не входило. Проповедник окончательно отстал и затих. Вокруг меня шумел лес, которому не было никакого дела до того, что в любую минуту из меня могут выпить всю кровь. Я остановился и, уперев руки в колени, жадно хватал ртом воздух. Вот ведь влип. И в ближайших 20 милях нет никакого сельдерея, которым можно было бы отпугнуть этих тварей. У меня имелся лишь кинжал. Палаш остался вместе с лошадью на этом богом забытом хуторе. А с кинжалом, даже с моим кинжалом, против этих иных существ не повоюешь. Здесь требуется нечто потяжелее и посерьезнее, если у тебя нет при себе пучка спасительной травы или хорошего дубового кола. Сначала позади, а потом справа прозвучали ослабленные расстоянием голоса. Твари перекликались между собой. Их упорство было вполне оправданным, так как они не желали, чтобы кто-нибудь уцелел и привел подмогу. Поэтому от меня не отстанут.